В эфире радио «Эхо Кавказа» – ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Наши корреспонденты передают из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали. В студии Демис Паландов. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе Кремль завершил формальную процедуру присоединения украинских территорий и ищет виновных в их потерях. Посол США Келли Дегнан пришла в грузинский парламент. Уполномоченная по правам человека в Абхазии Асида Шакрыл хочет выступить в парламенте самопровозглашенной республики по пицунскому вопросу. Все это слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями из пражской студии мой коллега Вадим Дубнов.
Президент Владимир Путин в среду подписал федеральные законы, которые ратифицируют договоры о вхождении территорий Донецкой, Запорожской, Луганской части Николаевской, Херсонской областей в состав России. Он также подписал федеральные конституционные законы о принятии в состав страны 4 новых субъектов. Ранее договор о вхождении территорий 5 регионов Украины в состав России ратифицировал Совет Федерации. Аннексию украинских территорий поддержали все присутствующие в зале члены палаты 153 из 170. Между тем, Москва не контролирует значительную часть территории, об аннексии которых объявила. Киев продолжает там успешное контрнаступление и планирует их освободить. Накануне президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, признающий ничтожным указы Путина о регионах Украины. В документе упоминаются не только аннексированные сегодня области, но и Крым. Между тем, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков не видит в этом проблемы.
Там определенные территории все равно будут возвращены, и мы продолжим советоваться с тем населением, которое изъявит желание жить в России.
Президент России Путин также подписал указ, которым обязал правительство принять в федеральную собственность объекты использования атомной энергии на Запорожской атомной электростанции. Она с 6 энергоблоками крупнейшая в Европе, расположена на оккупированной российскими войсками территории Запорожской области Украины. Сегодня же Путин подписал конституционный закон об аннексии областей Украины. Согласно указу Путина, должно быть организовано государственное унитарное предприятие «Запорожская АЭС», за которым будет закреплено имущество станции. Вопросами ее эксплуатации будет заниматься акционерное общество, эксплуатирующая организация «Запорожская АЭС». Страны организации стран-экспортеров нефти, ОПЕК, а также Россия и ряда других, не входящих в ОПЕК нефтедобывающих стран, на министерской встрече в Вене договорились о сокращении добычи нефти на 2 миллиона баррелей в сутки, начиная с ноября. Сообщение агентств Reuters и Bloomberg по завершению встречи подтвердил вице-премьер российского правительства Александр Новак. Подобный шаг – крупнейшее сокращение добычи нефти со времен начала пандемии COVID-19. Как ожидается, он приведет к тому, что цены на нефть на мировом рынке удержатся на высоком уровне или даже вырастут. Основное сокращение, как ожидается, будет проведено за счет Саудовской Аравии и России. Соединенные Штаты ранее предостерегали ОПЕК+ от принятия подобного решения. Источники CNN заявляют, что в Белом доме решение стран ОПЕК+ назвали катастрофой и недружественным шагом. Американской дипломатии президент Джо Байден пытались убедить ряд стран Персидского залива не одобрять его, опасаясь, что рост цен на нефть может привести к росту инфляции в США, что станет ударом для Белого дома перед промежуточными выборами в Конгресс. Во вторник послы стран Евросоюза согласовали 8-й пакет санкций против России, в который будет включен потолок цен на российскую нефть. Само решение начнет действовать с 5 декабря.
Эхо Кавказа. Новости.
Басманный суд Москвы не стал заочно арестовывать бывшую сотрудницу Первого канала Марину Овсянникову. Накануне стало известно, что она с дочерью сбежала из-под домашнего ареста, который ей назначили по делу о распространении фейков за антивоенный плакат с фотографиями погибших украинских детей. Ее объявили в федеральный розыск. По словам адвоката, судья не стала заочно арестовывать Овсянникову по формальным основаниям, конец цитаты. На процесс не явился прокурор и не была доставлена сама Овсянникова. За час до заседания суда Овсянникова опубликовала пост в Фейсбуке, в котором выразила надежду, что у ее обвинителей проснется совесть, и они перестанут называть погибших в Украине детей фейками. «Считаю себя полностью невиновной, поскольку наше государство отказывается соблюдать собственные законы, то начиная с 30 сентября отказываясь соблюдать меру пресечения».
Уважаемые сотрудники ФСИН, наденьте такой браслет на Путина. Это его, а не меня, нужно изолировать от общества и судить за геноцид народа Украины и за то, что он массово уничтожает мужское население России.
Посол России в Казахстане Алексей Бородавкин был вызван в МИД страны из-за слов официального представителя российского внешнеполитического ведомства Марии Захаровой про возвращение в Астану украинского посла Петра Врублевского, который ранее высказался про убийство русских. Об этом сообщает радио «Азаттык». Захарова заявила, что российское министерство иностранных дел возмущено тем, что после своих высказываний Врублевский продолжает посещать дипломатические приемы в качестве главы дипмиссии. Конец цитаты. По ее словам, Астана дала обещание, что Врублевский покинет страну, но не выполняет его. Захарова также утверждала, что в словах Врублевского усматривается нарушение статьи Уголовного кодекса Казахстана. Представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров назвал заявление Захаровой диссонирующими с характером союзнических взаимоотношений Казахстана и России как равноправных стратегических партнеров. «Мы тоже не можем понять, какой уголовной ответственности говорит представитель МИД России, так как посол Украины в Казахстане, согласно Венской конвенции, имеет дипломатическую неприкосновенность», заявил Смадияров. По его словам, Врублевский скоро покинет страну и будет назначен новый посол. Напомним, в августе этого года Петр Врублевский в интервью блогеру Диасу Кузаирову, комментируя войну в Украине, высказался об убийстве русских. Сейчас еще сделал следующее заявление. «Стараемся убить их как можно больше. Чем больше мы убьем русских сейчас, тем меньше придется убивать нашим детям». Тогда министерство иностранных дел Казахстана выразило протест послу Украины. 81-летний американский химик Барри Шарплес стал пятым человеком в истории, получившим вторую Нобелевскую премию. 5 ноября Нобелевский комитет назвал его в числе трех лауреатов премии по химии 2022 года. Он, американка Каролин Бертоцци и датчанин Мортен Мелдел получили награды за разработку методов клик-химии в биоортогональной химии. Клик-химия подразумевает использование универсального подхода для синтеза различных соединений. Такой подход позволил значительно сократить количество побочных реакций в процессе создания новых соединений и в целом упростить схему синтеза.
Новости представил Вадим Дубнов. Региональный выпуск слушайте через 20 минут. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. Переходим к главным темам. Москва завершила процедуру аннексии украинских территорий. Правда, сами территории, все еще находящиеся под контролем российских войск, неуклонно сокращаются. При этом Россия продолжает угрожать Западу прямым столкновением в попытке прекратить поставки вооружения Украине. США и их союзники на угрозы не реагируют и выделяют дополнительные средства на поддержку ВСУ. Как неудачи на фронте могут отразиться на военно-политическом руководстве России, выяснял Владимир Унанянц.
Формальная процедура аннексии Москвой украинских территорий завершена. Президент Путин подписал конституционные законы о вхождении в состав Российской Федерации четырех частично оккупированных украинских регионов. На основании этих законов вносятся изменения в Конституцию России. В качестве субъектов в нее будут добавлены Херсонская и Запорожская области, а также так называемые Луганская и Донецкая народные республики. Временно исполняющими обязанности губернаторов аннексированных территорий остаются российские ставленники Денис Пушилин, Леонид Пасечник, Евгений Балицкий и Владимир Сальдо. Сам Владимир Путин признался, что удивлен таким единодушием жителей этих территорий в желании присоединиться к России.
Меня результаты референдума, о котором сказали, откровенно говоря, самого несколько даже не только порадовали, но и удивили. Все-таки в таких сложных условиях люди жили, да и продолжают еще жить. И такой результат, уверяю вас, я думаю, что в этом и наблюдатели убедились, не было никакого желания что-то подправлять, что-то подчищать, либо что-то добавлять. Мы для себя решили, и я для себя решил, будет так, как люди захотят. Если люди выскажутся, вот как люди выскажутся, так мы и сделаем. И вот результат, конечно, он более чем убедительный, и он абсолютно прозрачный, этот результат, и не подлежащий никакому сомнению.
Впрочем, территории, которые Москва в спешном порядке пытается присоединить к себе, стремительно сокращаются. По оценкам британской военной разведки, Украина продолжает добиваться успеха в наступательных операциях как на северо-восточном, так и на южном фронтах. Передовые подразделения ВСУ уже находятся на территории Луганской области. По мнению аналитиков, украинская армия теперь может наносить удары по ключевой дороге Сватово-Кременная из артиллерийских систем, что еще больше ограничит возможности России по пополнению подразделений на востоке Украины. В Кремле упорно региона отказываются называть границы новоприобретенных территорий. Судя по словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, уже аннексированные территории Москве придется завоевывать заново.
Там определенные территории все равно будут возвращены, и мы продолжим советоваться с тем населением, которое изъявит желание жить в России.
Пока же ВСУ успешно теснят российские войска по всему фронту, Москва предпочитает использовать имеющиеся в ее распоряжении вооружение для атаки украинских городов, находящихся далеко от места боев. Сегодня населенный пункт Белая Церковь в Киевской области был атакован 12 иранскими дронами «Камикадзе» «Шахид-136», которые Россия переименовала в «Герань-2». 6 из них достигли цели, остальные были сбиты украинской ПВО. Как отмечает ВСУ, сложность обезвреживания подобных беспилотников заключается в том, что цели довольно маленькие, летят кучно, и радары могут засечь их как одну цель, в то время как на самом деле их несколько. Эксперты констатируют, что Россия отказывается от дорогостоящих высокоточных ракет в пользу беспилотников, и это новая угроза для Украины. Москва, со своей стороны, продолжает угрожать глобальным конфликтом в случае, если США и их союзники продолжат снабжать Киев оружием. Об опасности прямого военного столкновения России с Западом заявил посол Москвы в Вашингтоне Анатолий Антонов. Его слова опубликованы в телеграм-канале российской дипмиссии.
Решение администрации США продолжить накачку киевского режима тяжелым вооружением закрепляет Вашингтон в статусе участника конфликта. Воспринимаем это как непосредственную угрозу стратегическим интересам нашей страны. Призываем Вашингтон прекратить провокационные действия, которые могут привести к самым серьезным последствиям.
Впрочем, в Вашингтоне дали понять, что внимать предупреждения Москвы не собираются, но внимательно следят за активностью российских стратегических ядерных сил. Об этом заявила представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.
When it comes to the potential nuclear threat, we have been very, very clear about that.
Когда речь заходит о потенциальной ядерной угрозе, мы очень-очень четко заявляем, что очень серьезно относимся к любому бряцанию ядерной сабли. Но я хочу сказать, что мы не видим причин для корректировки нашей собственной стратегической ядерной позиции, и нет признаков того, что Россия готовится в ближайшее время применить ядерное оружие.
Nor do we have indication that Russia is preparing to imminently use nuclear.
Ранее США объявили о выделении дополнительной военной помощи Украине в размере 625 миллионов долларов, в том числе 4 высокоточных реактивных систем залпового огня «Хаймарс». При этом проблемы у Москвы не только на фронтах. Согласно данным Американского института изучения войны, в российской военно-политической элите налицо серьезные трения на фоне непрекращающейся серии поражений и отступлений. При этом серьезную заявку на право решающего голоса делают фигуры, имеющие собственные силовые ресурсы, такие как глава Чечни Рамзан Кадыров и создатель ЧВК «Вагнера» Евгений Пригожин. Так, если верить Кадырову, то на свой 46-й день рождения он получил от Владимира Путина знаковый подарок – звание генерал-полковника.
Президент России присвоил мне звание генерал-полковника. Указ вышел за номером 709. Владимир Владимирович лично сообщил мне об этом и поздравил меня.
Говорится в сообщении Кадырова в его телеграм-канале. Если информация подтвердится официально, то, как отмечают аналитики, позиции министра обороны Сергея Шойгу и начальника генштаба Валерия Герасимова серьезно пошатнуться. Неудачи на фронте и серьезные проблемы с мобилизацией требуют показательной экзекуции, чтобы успокоить население. И, судя по заявлениям Кадырова, головы могут полететь именно в высших эшелонах военной элиты России. А присвоение звания генерал-полковника позволяет самому Кадырову рассчитывать на пост руководителя одной из федеральных силовых структур. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Не круглый стол.
Мы продолжаем тему в рубрике «Не круглый стол» в прямом эфире. Гостей представит моя коллега Нана Плиева.
Действительно, с нами в прямом эфире украинский военный эксперт Олег Жданов и глава Киевского центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фисенко. Добрый вечер, господа.
Добрый вечер.
Господин Жданов, первый вопрос к вам. Насколько стремительно вот это стремительное наступление вооруженных сил Украины, которое мы видим, разворачивается на наших глазах? Это перелом в войне? Теперь освобождение Херсона – это вопрос времени? Можно сказать, что ни Одессе, ни Николаеву, ни другим городам ничего уже не грозит?
Ну, в принципе, да, можно сказать, что это начало перелома в этой военной кампании. И Одесса и Николаев, действительно, им уже вопрос после ликвидации плацдарма российских войск на правом берегу реки Днепр, да, вопрос угрозы Николаеву и Одессы будет снят с повестки дня.
В России объявлена мобилизация. Как вы видите, как военный эксперт, на фронт бросают все больше людей. Это поможет Москве изменить ситуацию в свою пользу на поле боя?
Нет, это не поможет, потому что люди не обстреляны и не обучены. А для того, чтобы из них сделать слаженные военные подразделения, для этого нужно время. Как минимум 4-6 месяцев. К этому времени может закончиться война.
За 4-6 месяцев?
Да, примерно так. То есть весна, начало лета следующего года. Поэтому у Российской Федерации отсутствует главный критерий для осуществления этих идей, в том числе идеи мобилизации, это время.
Время. А что такое закончится война? Это Украина изгонит оккупантов, российские войска со своих южных, восточных территорий, или включая Крым, или в Кремле уже не будет Владимира Путина, как говорил президент Зеленский. Что такое закончится война?
Ну, смотрите, закончится, давайте я немножко перефразирую, скажу так, может закончиться горячая фаза войны, как говорил наш главнокомандующий, потому что критериев этих очень много может быть. Вы, кстати, очень верно и правильно перечислили все критерии окончания войны. Смена политического режима в России – один из критериев. Выход на государственную границу 91-го года Украины – второй критерий этой войны. И либо полный разгром вооруженных сил Российской Федерации на территории Украины. Это третий критерий окончания этой войны. Причем первый и второй критерии имеют продолжение в том смысле, что второй критерий. С выходом на государственную границу мы можем перейти в то же состояние, в котором находится, например, сегодня Израиль. То есть огневые контакты продолжатся, обстрелы со стороны российской территории продолжатся, но активных боевых действий не будет вестись. Вот что может быть на интервале 4-6 месяцев.
Господин Фисенко, еще один вопрос, который все чаще задают параллельно успешному контрнаступлению украинской армии. Не прибегнет ли Владимир Путин к использованию тактического ядерного оружия, оказавшись загнанным в угол? Если тот сценарий, о котором говорил господин Жданов, все-таки оправдается?
Ну, не только этот сценарий. Я считаю, что такой риск, к сожалению, существует, хотя он не является неизбежным и фатальным. Да и даже если это случится, ну, скажем так, это будет иметь ограниченный военный эффект. Это вряд ли изменит ход военных действий. Это скорее может быть такая демонстративная акция со стороны Путина. Вот в чем как бы и риск использования. Путин ведь военными действиями в Украине он не только пытается решать военно-политические задачи в Украине, ну, сначала попытка смены руководства в Украине и взять под контроль всю страну, сейчас уже как бы задача меньше, вот аннексировать часть территории Украины, но вторая задача – это шантаж Запада, попытка через войну в Украине влиять на Запад и добиться уступок от Запада, и расширение и признание сферы влияния России не только на постсоветском пространстве. А фактически, как бы Путин требует, чтобы все постсоветское пространство было признано особой сферой влияния России, и Запад должен уйти отсюда. Вот в этом была тоже цель войны против Украины. А поскольку эти цели не реализованы, плюс действительно Путин может оказаться загнанным в угол, вот именно ситуация крысы, загнанной в угол, это, кстати, образ самого Путина, который он использовал в некоторых своих интервью, он может пойти вот на такие демонстративные акции запугивания Запада и Украины, хотя это вряд ли даст эффект, и акции такого, знаете, отчаяния, когда нет других средств изменить ситуацию, и он может прибегать к самым крайним средствам. Но думаю, что уже сейчас в адрес не только Путина, но и других ключевых фигур в российской власти поступают предупреждения, что может последовать, если Путин пойдет на такую авантюру.
И все-таки, если он это сделает... Это может парализовать решимость Запада в поддержке Украины или наоборот, на ваш взгляд?
Нет, скорее наоборот, скорее наоборот. Если, не дай бог, это случится, а это может быть только, еще раз подчеркну, демонстративная акция. Это не попытка изменить ход военных действий, потому что изменить может только применение стратегического ядерного оружия, но это начало всеобщего ядерного апокалипсиса, и я думаю, что пока даже путинская Россия к этому не готова. А здесь скорее будет наоборот. Это только ожесточит Украину, и война перейдет на территорию России, и для Украины не будет никаких ограничений и красных линий в этой войне. И это усилит действия Запада по противодействию путинского режима, потому что станет понятным, если Путина не остановить вот уже в этом случае, то случится самое фатальное. Так что я думаю, эффект будет прямо противоположный. Но Путина попытаются, на мой взгляд, остановить раньше. И не только Запад. Я думаю, что и Китай не заинтересован в таком развитии событий. Поэтому...
То есть вы не верите в то, что наоборот будет больше эскалация, и в эту войну втянутся больше стран, что на стороне России может выступить Китай, в том числе и Индия?
Нет,
это нереалистично, на ваш взгляд?
Исключено. Это абсолютно исключено. Я не люблю абсолютных категорий, никогда не говори всегда и никогда, но в данном случае я не вижу никаких предпосылок, чтобы в войну на стороне России вступали Китай и Индия. Это экономически им невыгодно. Обе страны получают выгоды для своей экономики от экономической глобализации. И они не заинтересованы в глобальном военно-политическом конфликте. А сейчас как бы нет и предпосылок прямых для такого конфликта. Поэтому зачем помогать Путину? Китай не заинтересован в полном поражении России, это да. Но он и не заинтересован во включении в войну на стороне России. Но самое главное, риски применения ядерного оружия, они как раз чреваты глобальной ядерной войной. Может быть, не сразу, но тогда цепочка логическая начнет работать очень жестко. Поэтому Китай, я думаю, тоже будет стремиться к тому, чтобы ограничить возможность такого сценария. И я думаю, такие предупреждения могут высказываться и в адрес Путина и со стороны Китая.
Господин Жданов, вы наверняка следите за войной слов Кадыров-Пригожин против Генштаба и Шойгу. Что мы наблюдаем? Это пропагандистская уловка, чтобы показать, что царь хороший, все неудачи на фронте – это дело рук генералов или какой-то раскол внутри элитный? Как вы считаете? Что за этим?
Ну, с одной стороны, я считаю, что это... Понимаете, Путин попал в такую ситуацию, что если он сегодня, допустим, не начнет там раскрывать заговор среди генералов, ну, нужен виноватый. Нужен тот, кто ответит за все эти провалы. И вполне возможно, что, к величайшему сожалению, Путин сделал ставку на свое ближайшее окружение, на таких людей, как Кадырова и Пригожина. И что и вот это... перекладывание вины, оно вызовет раскол, сумасшедший раскол и сумасшедший внутриполитический кризис в Российской Федерации. Я всегда говорил, что Кадыров станет главным могильщиком режима Путина в России, что и мы начинаем уже сегодня наблюдать.
Господин Фисенко, у вас есть надежда на то, что в Российской Федерации у этой страны, агрессора, которая вторглась в вашу страну, может вскоре быть другой президент? Президент Зеленский не просто заявил, а документированно закрепил невозможность переговоров с Владимиром Путиным. Есть надежда, что будет кто-то другой?
Ну, во-первых, вот это заявление и решение Совета национальной безопасности и обороны Украины – это четкий сигнал. Не только в адрес России, но и в адрес некоторых западных партнеров и международных организаций. Ни о каких компромиссах и переговорах о мирном урегулировании нынешнего военно-политического конфликта с Россией с Путиным не будет. Все, Путин перешел все возможные красные линии, особенно вот в связи с аннексией четырех украинских регионов. Поэтому все, с Путиным переговоров не будет. Но это да, это сигнал российским элитам. Если вы хотите мира, если вы хотите выйти из этого катастрофического конфликта, катастрофического в том числе для самой России, надо менять власть. Способны нынешние российские элиты к этому или нет, вопрос пока открытый. Но то, что в России хотя бы риторически и на уровне, скажем, психологических расколов уже есть первые признаки грядущей гражданской войны, вот у меня такое ощущение есть. И дело не только вот в критике Пригожина и Кадырова. Они, кстати, не входят в ближайшее окружение Путина. Вот проблема как раз для Путина и нынешнего режима заключается в том числе в том, что Путин сейчас максимально сократил контакты с ключевыми фигурами административной вертикали. По разным данным, он контактирует регулярно только с двумя людьми, с Юрием Ковальчуком и с Патрушевым. И в результате даже Песков, пресс-секретарь президента России, не может внятно сказать, а в каких границах аннексированы, например, Запорожская и Херсонская области. Это как раз свидетельство того, что вот эта административная вертикаль, она перестает работать в нормальном режиме. А в условиях авторитарной системы это чревато очень негативными последствиями. Поэтому, я думаю, этот режим вступает в фазу кризиса. Это пока только начальный этап, но я думаю, что вот первые признаки начала этого кризиса уже ощущаются.
И даже если вы правы, может случиться раскол, какой вариант наиболее вероятен? Очень мало у нас минут, буквально. Это вариант Северная Корея, Россия изгой-изолированная или действительно какой-то лидер, который развернет Россию в сторону демократического мира? 30 секунд.
Варианты разные. Пока наиболее очевидный – это вариант распада режима. А что будет вслед за этим – это пока вопрос открытый, включая и риск для России распада самой страны, хотя бы частичного распада.
Спасибо. С нами на прямой телефонной связи из Киева были военный эксперт Олег Жданов и глава Киевского центра прикладных политических исследований Пента Владимир Фисенко.
С экспертами беседовала Нана Плиева. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Краткий региональный выпуск новостей представит Вадим Дубнов.
В Швейцарии проходит 56-й раунд женевских дискуссий по безопасности и стабильности на Южном Кавказе. Это первые переговоры в женевском формате с декабря 2021 года. Информацию о начале дискуссии подтвердили в МИД Грузии. Ведомства говорят, что проведение встречи стало возможным благодаря активным усилиям сопредседателей от ЕС, ООН и ОБСЕ. Отметим, что ранее Россия требовала перенести переговоры в более нейтральное место. В Москве утверждали, что проведение заседаний на территории Швейцарии является проблематичным, цитата, после того, как Берн присоединился к нелегитимным антироссийским санкциям и другим дискриминационным ограничениям, а также к оголтелой русофобской истерии. Главу Чечни Рамзана Кадырова с днем рождения поздравили президенты самопровозглашенных республик Абхазии и Южной Осетии. Кадырову исполнилось 46 лет. В поздравлении абхазский лидер Аслан Джани назвал главу Чечни ярким политиком, чей истинный патриотизм, целеустремленность, упорный труд в деле достижения поставленных целей снискали заслуженное уважение как в Российской Федерации, так и за ее пределами. Югостинский лидер Алан Гаглоев пожелал Кадырову крепкого здоровья, благополучия и новых достижений в деле служения Отечеству. Кадыров сегодня сообщил, что президент России Владимир Путин присвоил ему звание генерал-полковника. Он также написал в телеграм-канале, что отряд «Ахмат» поздравил его с днем рождения весьма необычным способом, конец цитаты. Были произведены выстрелы в сторону противника. Мне было приятно, а вот кому-то не поздоровилось, ибо наши бойцы не промахиваются, написал Кадыров. Сегодня же в Чечне отмечают День города Грозный. В праздновании принимает участие глава Сухумской администрации Беслан Эшба и заместитель главы Автандил Сурманидзе. Накануне Верховный суд самопровозглашенной Республики Абхазия продолжил рассмотрение дела о так называемом тройном убийстве на Сухумской набережной. Как пишет телеграм-канал АМПА Лайф, еще на прошлом заседании суда стало известно, что подсудимые объявили голодовку, которая продолжается уже 9-й день. В суд поступили заявления от подсудимых, в которых они, ссылаясь на плохое самочувствие, отказываются принимать участие в судебном процессе и просят не рассматривать дело в их отсутствии. Накануне в зале присутствовал лишь один подсудимый – Аслан Блабба. Также Также в суд поступило письмо от подсудимого Эрика Чкадова, в котором он информирует судебную коллегию о том, что за отведенные 7 дней ему не удалось найти себе адвоката. На прошлом судебном заседании Чкадов отказался от своих адвокатов. Оставлен на границе с Грузией автомобиль Государственной инспекции безопасности дорожного движения ГИБДД Северной Осетии эвакуирует на штрафстоянку. Об этом пишет «Медуза» со ссылкой на правозащитника Павла Чикова. По его словам, выдавать автомобиль обещает только собственнику при предъявлении паспорта транспортного средства. Первая очная встреча президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и премьер-министра Армении Никола Пашиняна планируется в Праге завтра, 6 октября. Об этом сообщили турецкие СМИ.
Новости представил Вадим Дубнов.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Риторика правительства грузинской мечты сбивает с толку американских партнеров. Об этом сегодня заявила посол США в Грузии Келли Дегнан в грузинском парламенте, комментируя расширение движения «Силы народа». Один из его лидеров, Сазар Субари, накануне заявил, что членство Грузии в ЕС подразумевает отказ от части суверенитета и снова обвинил послов западных стран в подстрекательстве к войне. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Мнение посла Келли Дегнан было интересно по двум причинам. Известная антизападная риторика и выпадами, в том числе и в адрес посла США Дегнан, движение «Сила народа» накануне расширилось, став в парламенте третьей по количеству депутатов силой. К тому же ушедшие из грузинской мечты 9 депутатов заявили, что остаются в парламентском большинстве и продолжат поддерживать во всем власть. Если в парламенте депутаты грузинской мечты заявляли, что с «Силой народа» у них общие ценности, отличие лишь в форме их выражения, то премьер-министр Иракли Гарибашвили накануне еще раз повторил, что грузинская мечта отмежевалась от силы народа. К тому же один из лидеров силы народа Сузар Субари накануне на Пост-ТВ, ставшем медиаплатформой движения, долго сетовал о том, что членство Грузии в Евросоюз может грозить утерей части суверенитета, который послы США, Евросоюза, других стран из рук вырывают у страны, критикуя власти за принятие ряда законов и, главное, толкают страну к войне. На эти противоречивые заявления и обратила внимание посол Келли Дегнан. Мы и раньше говорили, что от правительства исходят сбивающие с толку сигналы. С одной стороны, соглашение с теми, которые, видимо, планируют подорвать партнерство между Грузией и США. И с другой стороны, заявление премьер-министра о важности партнерства Грузии и США и с другими стратегическими партнерами. Предпочитаю руководствоваться фактами и правдой. Очень много дезинформации и теории заговора. Очевидно, что на протяжении 30 лет США оказывали помощь Грузии в укреплении безопасности, поддерживали ее суверенитет. США помогает Грузии в развитии экономики, создании рабочих мест. Хотела бы отметить, наблюдаемые сейчас хорошие экономические показатели в Грузии связаны в том числе и с помощью США, Евросоюза, других друзей для того, чтобы страна справилась с последствиями пандемии, стала сильной в экономическом плане, вышла из этой беспрецедентной ситуации, которую усугубляет война России против Украины. 30 лет США также помогает Грузии в строительстве демократических институтов так, чтобы народ Грузии мог быть уверен в том, что страна движется к своей более сильной, здоровой демократии, чего народ Грузии хотел на протяжении десятилетий. Также американский дипломат высказал недоумение по поводу травли грузинской мечтой представителей ряда НПО. Предложила она партии власти и оппозиции разработать свою версию закона о деолигархизации, а не копировать ее у других стран без поправок, как это планирует грузинская мечта, используя в разработке закона против олигархов украинский документ. И в сегодняшнем заявлении посла один из лидеров силы народа Гурама Чарашвили увидел неприемлемые для него указания Казани. Напомним, что его сила прогрузинская, что она не против партнерства, и о том, как посол Дегнан не отвечает на заданные им вопросы, депутат Мачарашвили заявил.
Партнерские отношения не означают, что посол какой-нибудь страны будет здесь указывать политику властям Грузии.
Давайте поможем госпоже послу преодолеть растерянность, предложил один из спикеров грузинской мечты Бека Давитуляни. Он напомнил, в чем различие между партией власти и ушедших из нее депутатов. Они хотят говорить вслух о кулуарных дискуссиях с партнерами, в мечте за их урегулирование за кулисами. Давитуляни не стал таким образом опровергать утверждения бывших однопартийцев о том, что послы США, Евросоюза и других западных стран выкручивают руки грузинским властям, чтобы те взамен на евроинтеграцию открыли второй фронт в Грузии.
Невероятно. Почему это непонятно госпоже послу? Если госпожа посол считает, что мы должны дистанцироваться от силы народа. Ну не знаю, из-за этого единственного разногласия они ушли из партии. Почему мы должны отмежеваться от них, терять парламентское большинство из-за этого? Этого не произойдет.
Пытаясь сгладить углы и преподнести в позитивном ключе слова Сузара Субари о частичной утрате суверенитета Грузии в случае евроинтеграции, Михаил Саджваладзе, глава парламентского комитета по правам человека, заявил.
Возможно, с этой точки зрения есть такие вопросы, над которыми нужно задуматься, учесть их, для того, чтобы с целью евроинтеграции не были приняты такие решения, которые могут сократить суверенитет страны.
В оппозиции напомнили грузинской мечте, кто создает угрозу суверенитету Грузии, говорит депутат Лело Анна Нацлишвили. Единственный враг суверенитета, территориальной целостности и государственности Грузии – это Россия. Все те, кто пытается выдумать других врагов, льет из большого кувшина воду на мельницу России. Всем этим они пытаются как-то облегчить России бремя оккупанта. Кто создавал угрозу нашей стране, нам это известно из истории. А наглядное подтверждение этому – в получасе езды от Тбилиси. Отметила Анна Нацлишвили, имея в виду российскую базу, расположенную в так называемой независимой Южной Осетии, которую, как и Абхазию, страны Евросоюза США считают оккупированной Россией, грузинским регионом и постоянно выражают поддержку территориальной целостности Грузии. Многие наблюдатели при этом недоумевают, как можно говорить о риске суверенитету Грузии в вопросе евроинтеграции, когда в договоре об ассоциации с Евросоюз и соглашении о свободной торговле одно из главных условий Брюсселя для открытия европейского рынка Тбилиси – продукция грузинского происхождения, для производства которой в соответствии с европейскими стандартами Евросоюза США все эти годы оказывали немалую финансовую и материальную помощь. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Уполномоченная по правам человека в Абхазии Асида Шакрыл обратилась в парламент самопровозглашенной республики с просьбой предоставить ей возможность принять участие в заседании сессии, посвященном ратификации соглашения о передаче в собственность Российской Федерации объектов в Пицунде. Она призывает депутатов не допустить нарушения прав и свобод абхазских граждан. С подробностями наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Эксперт аппарата уполномоченной по правам человека в Абхазии Саид Гизердава прокомментировал обращение Асиды Шакрыл к депутатам и сообщил, что оно связано с тем, что в ближайшем будущем предстоит рассмотрение в парламенте вопроса ратификации соглашения о передаче в собственность Российской Федерации объектов недвижимости, расположенных в Гагрском районе в городе Пицунда. В число объектов попадают 20 жилых домов на территории Пицунда-Мюсерского заповедника, жители которых обратились к уполномоченной с жалобой на нарушение их прав.
В апреле прошлого года в аппарат уполномоченного по правам человека обратилось несколько человек, жителей вот как раз этих домов, находящихся в Пицунде. Они обратились в связи с тем, что нарушаются их права. Вот на этой территории находится российская войсковая часть, по всей видимости, ФСО, которая огородила вот территорию этого жилого поселка глухим забором, установила шлагбаум, контрольно-пропускной пункт. И теперь любое перемещение людей осуществляется по паспортам, и к людям, которые проживают там, не могут попадать их друзья, знакомые, родственники, и это все это очень затруднено, то есть нарушается их право на передвижение. И кроме того, конечно, они понимают, что после ратификации этого соглашения все это недвижимое имущество, все эти дома, они становятся собственностью российской стороны, которая может распоряжаться им уже по своему усмотрению.
По словам Саида Гизердава, нарушения начались после подписания соглашения в 1995 году о сдаче в аренду этой территории. Вскоре после этого местная администрация аннулировала все ордера жителей, и вместо них российская войсковая часть выдала им почему-то служебные ордера, хотя они никоим образом не связаны ни с этой войсковой частью, ни с этими госдачами. Жители домов очень обеспокоены тем, что могут потерять свое жилье, и, как сообщил Саид Гизердава, обращались в разные инстанции, в том числе и в суд.
Они обращались и в парламент, они обращались к уполномоченной по правам человека, которая, в свою очередь, обращалась в Генеральную прокуратуру, потому что есть признаки нарушения нашего законодательства. Однако никакой реакции до сих пор от Генеральной прокуратуры не последовало. И двое жителей обратились в настоящее время в суды, и они судятся. В отношении них были определения вынесены, которые не позволяют сейчас каким-либо образом распоряжаться их жильем. Это тоже момент, который должен повлиять на ратификацию. Мне кажется, что только после вынесения судебных решений депутаты, хотя это, конечно же, не останавливает, согласно нашему законодательству, ратификацию, но все-таки мне кажется, что депутаты должны обратить внимание, что происходит нарушение, да, конституционных прав граждан. И оно, конечно, и произойдет, если соглашение будет ратифицировано и если будут проигнорированы судебные решения.
Но это, как отметил эксперт, не единственный момент, в связи с которым уполномоченная обращается к депутатам.
Она обращается в защиту также и более глобальных коллективных прав, права собственности на природные ресурсы, которые являются собственностью народа Республики Абхазия, как это сказано в Конституции. В этой связи, конечно, такая передача, хотя бы и на условиях аренды, но такой долгосрочной аренды, тоже приведет к невозможности использования граждан вот этих важных рекреационных ресурсов, поскольку в самом соглашении все это обозначается как земля, но это совершенно некорректно. Речь идет о ценнейших природных ресурсах, лесных, земельных. И вот этот момент также уполномоченная сочла очень важным и обращает внимание на то, что произойдет нарушение и этого права в связи с ратификацией.
В своем письме к парламенту Асида Шакрыл ссылается на приложение к соглашению, в котором есть перечень того, что передается российской стороне. А это все объекты, расположенные в границах земельных участков площадью 343 гектара, из которых 180 гектаров – это акватория Черного моря, 155 гектаров – территория заповедника и 8 гектаров – жилые кварталы города Пицунда. Помимо этого перечня в приложении указано, что также в собственность Российской Федерации передаются неконкретизированные 105 объектов различного назначения, включая здания 8, 9 и 10, расположенные на территории государственной дачи, а также жилые дома, расположенные на Лидзавском шоссе. В частности, вместе с государственными дачами номер 8, 9 и 10 передаются в собственность 45 зданий административно-хозяйственного назначения, 14 сооружений различного вида, спортивные площадки, пирс, склады, бассейны, оранжерея и так далее. 25 передаточных устройств. Это башня морской воды, морской водовод главных объектов на глубине 2 метров, протяженностью почти 2 километра, резервуары и тому подобное. А также 20 жилых зданий, включая 40-квартирные, 16-квартирные и 2-квартирные жилые дома, расположенные на Лидзавском шоссе в городе Пицунда. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
А сейчас время для рубрики «Читаем прессу» с обзором юго-осетинских СМИ. Наш цхинвальский корреспондент Зарина Санакоева.
Газета «Республика», как и все СМИ Южной Осетии, пишет о решении правительства республики снести старый мост, чтобы построить на его месте новый. Этот вопрос обсуждается уже давно. Общество разделилось на две части. Тех, кто за сохранение исторического наследия, и тех, кто выступает за строительство нового моста вместо реконструкции. Старый мост как лакмус чиновничьего кощунства, считает автор республики. Он считает, что от такого решения снести старый мост проиграют все. Возможно, главе кабинета министров это суждение не понравится, но это именно так. Нельзя переходить точку невозврата, потому что какой бы ни был новодел, он уже не будет иметь ничего общего с историей города. Ничего. Вы уже не сможете, к примеру, сказать, что по нему в свой последний путь шли героические 13 коммунаров, или что по этому мосту гулял Васу Абаев. Это будет уже другое строение. Да и попросту нельзя поступать со своей историей подобным образом, уничтожать ее своими руками. Нельзя ставить любые вопросы выше интересов народа. Автор задает и вопрос о том, зачем тогда было проводить круглый стол для обсуждения вопроса, если все уже и так было решено? Хотели показать свою открытость, услышать мнение народа? Ну так вы его услышали. Около 90% собравшихся обоснованно высказались за необходимость сохранения моста. Или была уверенность, что во время обсуждения удастся утвердить свое решение о сносе? Не вышло. И в итоге, выждав время и попросту проигнорировав мнение людей, а среди собравшихся были историки, общественные деятели, специалисты, просто жители Цхинвала, правительство, тем не менее, вынесло решение о сносе моста. Так для чего нужно было собирать круглый стол? Но отсылки Минстроя к уже утвержденной инвестпрограмме, которую нельзя менять, и вовсе не серьезны. Всем же понятно, что Москве без разницы, где Цхинвал построит себе мост. Главное, чтобы итоговые цифры сошлись, пишет Республика. И в заключение обращается к президенту Алану Гаглоеву и призывает его сохранить последний остаток старого города. Информационное агентство РИА публикует интервью с новым спикером парламента Южной Осетии Аланом Албуровым. 15 сентября свои полномочия досрочно прекратил бывший спикер парламента Алан Таттаев. В тот же день депутаты большинством голосов избрали на эту должность Алана Албурова, депутата от партии НХАС, которая была в оппозиции к бывшему президенту Анатолию Бибилову. Отвечая на вопрос журналиста, не потеряет ли оппозиция объединяющую идею, которая для них стала борьба против Бибилова, Албуров не согласился и сказал, что идея остается прежней. Это интересы республики и контроль за соблюдением законности. Цель у нас одна – развитие республики. Мы оказались в совершенно иной реальности. Совсем недавно власти можно было чувствовать себя расслабленно. Особенно в первые два года, как нам можно было пользоваться отлаженным уже к тому времени механизмом выполнения инвестиционной программы, не предлагая идей алгоритмов развития республики в стратегическом плане. Сегодня в сложнейшем положении находится наш союзник – Россия. Стабильность в нашей республике, ее экономическое развитие, контроль за каждым рублем – это наш союзнический долг. Ситуация в мире меняется каждый день, она непредсказуема и необходимо отвечать на вызовы времени. Думаю, этот факт осознает каждый депутат. Что не исключает борьбы идей и взглядов, это нормально. Нормальными я считаю и политические амбиции, которые нельзя ограничивать искусственно. К чему это приводит, мы тоже видели, сказал Албуров. Блогер Алан Парастаев делится наблюдениями за информационной политикой Грузии в последнее время. Например, информация о том, что на въезде в Грузию через Верхний Ларс россиян заставляют подписывать бумагу согласие с тем, что Россия агрессор и оккупант. Блогер сообщает, что бумагу предлагали подписать не пограничники, а представители МПО уже после прохождения зоны контроля. Тем не менее, информация комментировалась даже в Совете Федерации РФ. Еще раньше обсуждали прозвучавшие в Грузии заявления о проведении референдума на тему начала войны Южной Осетии и Абхазии, что позже также оказалось не совсем верной информацией. Блогер считает, что эти поводы создают само грузинское руководство. Вот такие инфопровокации с последующими опровержениями организуют в Тбилиси. Я уверен, без содействия официальных структур такого сделать невозможно, заключает Парастаев. Зарина Санакоева, специально для Эхо Кавказа, Цхинвал.
Грузии еще раз подтвердилось то, что никакой демократии не существует вообще.
Вообще не понимаю, почему они говорят от лица народа. Нам еще революции не хватало. Дураки они.
Первый раз в жизни я не иду на выборы.
Кого выбирать даже не знаем. За кем ходить не знаем. Никто не оправдал за все это время себя. Миллионы тратят на предвыборные кампании. Когда это закончится, черт побери.
Сегодня интересует вас судьба любого человека. Вернитесь к народу.
Я приму того, кого пошлет Господь Бог. Кого мы достойны, того и примем.
Мое личное мнение нет достойного.
Все решают деньги, и люди продают свои голоса.
Голоса на «Эхо Кавказа».
Реальный рост ВВП Грузии в 2022 году составит 8,8% вместо ожидаемых 5,5%, говорится в последнем отчете Всемирного банка. Международные эксперты отмечают, что это явление носит временный характер и обусловлено оно возросшей миграцией из России. Политэкономию военного времени изучил Ираклий Орагвелидзе.
Прогноз сулит Грузии самые высокие показатели роста ВВП в Европе и Центральной Азии, и власти не преминули отметить свой вклад в развитие грузинской экономики. На встрече премьер-министра с представителями бизнес-ассоциации Грузии 4 октября Ираклий Гарибашвили отметил, что экономика Грузии быстро восстановилась после пандемии, и в 2021 году рост экономики составил 10,5%, а за 8 месяцев текущего года темпы экономического роста были зафиксированы на уровне 10,3%.
Несколько дней назад был опубликован уровень инфляции по всей еврозоне. Средний показатель уже двузначный – 11%, если не ошибаюсь. Это Европейский Союз, который является одним из основных рынков мира. Инфляция в некоторых странах превысила 20%. Основное отличие, что у них, в отличие от нас, сокращение экономики – спад. У нас двузначный экономический рост, который уравновешивает эту проблему.
Отметил Гарибашвили. Многие эксперты в Грузии и за рубежом отмечают, что чудес в экономике не бывает. Двузначный рост ВВП носит временный характер и в первую очередь обусловлен массовой миграцией из-за происходящих по соседству трагических событий. В целом, по мнению экспертов, рост экономической активности обусловлен не столько ростом производства, сколько удачно сложившейся международной конъюнктурой. С марта по октябрь в Грузию поступило около 2 миллиардов долларов в виде переводов из-за рубежа. Около половины из них перечислены из России. По словам регионального директора Всемирного банка на Южном Кавказе Себастьяна Молиниуса, ожидается, что в будущем году экономический рост в Грузии замедлится до 4%, отражая как ослабление импульса к сильному восстановлению в текущем году, так и замедление экономического роста в Европейском Союзе и более резкое, чем ожидалось, падение производства в России в 2023 году.
This is the single largest.
Что касается Грузии, то мы прогнозируем темпы экономического роста на уровне 8,8%, что на данный момент является самым высоким показателем во всем регионе Европы и Центральной Азии. Во многом это связано с увеличением местного спроса, а также с туризмом и денежными переводами. В то же время мы считаем, что и правительство Грузии, и Национальный банк должны сохранять бдительность, так как в случае роста инфляции потребуется ужесточение монетарной политики. И мы бы советовали правительству придерживаться осмотрительного подхода к фискальной политике и использовать любые дополнительные доходы для частичного облегчения бюджетного бремени.
Заявил он в интервью общественному вещателю Грузии. Между тем, 21 сентября Азиатский банк развития тоже опубликовал обновленные прогнозы по Кавказскому региону, согласно которым экономика Грузии вырастет на 7% в этом году и на 5% в следующем. Что касается инфляции, то Азиатский банк развития прогнозирует ежегодный рост потребительских цен Грузии на 11% в текущем году. В последние дни значительно увеличился приток граждан России в страны Южного Кавказа. Приток мигрантов положительно сказался на экономике Грузии, хотя это имеет разовый эффект, заявила директор по региональному сотрудничеству и координации операций Департамента Центральной и Западной Азии Лязиза Саббирова в ходе 55-й ежегодной встречи в виртуальном режиме.
Во время первой волны миграции россияне, приехавшие в соседние страны, были в основном специалистами в области информационных технологий. Они приезжали с соответствующими средствами и начинали новый бизнес, что положительно сказалось на экономике Южного Кавказа, Грузии и Армении. Поэтому Азиатский банк развития почти удвоил прогноз экономического роста этих стран до 7%. Но это, вероятно, лишь разовый эффект, и многое будет зависеть от экономического положения России в будущем,
заявила Сабирова. Кроме прочего, довольно успешный туристический сезон также внушительно пополнил казну Грузии. По прогнозу Национальной администрации туризма, по итогам года доходы этой сферы выйдут на показатели самого успешного 2019 года – до 3 миллиардов долларов. Из Тбилиси Ираклий Урагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Знаменательное событие для грузинских болельщиков. Хвича Кварацхелия забил дебютный в нынешнем сезоне Лиги чемпионов гол. Но важнее другое. Это первый гол, забитый грузином на этом турнире за долгие годы. О том, как оценивают игру молодого футболиста, представители спортивной общественности расскажет Серго Бригвадзе.
Ван Гог? Нет, Квараджо. Клуб «Наполи» отметил гол, забитый Хвичей Кварацхелия, таким постом в соцсети Facebook. Он сделал это на 63-й минуте, отправив мяч в ворота нидерландского «Аякса». 21-летний футболист стал первым грузином за последние 17 лет, забившим гол в Лиге чемпионов. Матч завершился победой «Наполи» с разгромным счетом 6-1. После матча в интервью местным СМИ Кварацхелия сказал:
«Мне кажется, что мои мечты исполнились. Я играю в Лиге чемпионов и забил сегодня. Я очень счастлив, но также важно, что команда победила. Сегодня он не очень хорошо играл, но вообще это сильная команда, в которой собрались хорошие игроки. Им надо продолжать бороться, и я желаю всем им удачи».
Цитирует Кварацхелия сайт УЕФА. Кстати, футболист отметился и результативной передачей. Однако на послематчевой пресс-конференции главный тренер «Наполи» Лучиано Спалетти заявил, что Квари все же пришлось извиниться за два момента, когда тот не отдал пас своим одноклубникам.
«Откуда берется победа? Без командной игры невозможно выиграть чемпионат. У нас сильные индивидуалисты, но сыгранность терять нельзя. Кварацхелия часто помогал защитникам, он даже извинился за два эпизода. Он силен и может делать то, что ему хочется? Нет, это не так. Потому что когда товарищ по команде свободен, и ты его не замечаешь, впоследствии он сам сделает то же самое».
При этом большую долю ответственности за поведение Кварацхелия Спалетти возложил на СМИ, которые вознесли его на пьедестал.
«Вы отталкиваете Кварацхелия от команды, а не я, когда постоянно говорите о нем и думаете, что он все может. Хвича поступил хорошо и извинился. Голы забили все, а не только он и Распадори. Оливьера сделал отличный голевой пас. Признание приходит благодаря командным итогам, а не индивидуальным результатам».
Впрочем, даже такие моменты не испортили впечатлений от игры Кварацхелия спортивному обозревателю Давиду Клибадзе.
«Я давно так не радовался победе над лидером голландского футбола. Можно сказать, что они внедрили универсализацию, которой заболел весь мир. Все футболисты стали похожи друг на друга. Именно голландцы решили, что футболисты должны быть универсальными. Защитник должен играть и как нападающий, и наоборот. Такие были и до того, но их было немного, и у остальных футболистов была своя функция, и они были сильными на своих позициях. Сейчас же все знают и умеют, но только на среднем уровне. Именно в такое время появился Хвича Кварацхелия и возвращает интерес к футболу молодежи, которая иначе начинает смотреть на этот спорт. Такие футболисты необходимы, выдающиеся профессионалы, которые находятся на своем месте».
И действительно, сегодня просто не встретить грузинского болельщика футбола, который бы не восхитился игрой Кварацхелия. Среди таковых и ветеран футбола Важа Жвания.
У него большой ресурс, он обязательно еще больше раскроется и будет играть лучше. Опыт и знания необходимы как в обычной жизни, так и в футболе. А они приходят со временем. Это уникальный футболист, который смог за столь короткий период завоевать любовь всех вокруг. На поле он творит какие-то чудеса, и мне не стыдно сказать, что он пример для спортсменов всего мира. Он отлично играл вчера. Аякс – это очень серьезный клуб. Я впервые увидел, чтобы его так обыграли на собственном поле, и очень большой вклад в это внес именно Кварацхелия.
В текущем сезоне Кварацхелия сыграл за Наполи 11 матчей. На его счету уже 6 голов и 4 голевые передачи. Что же касается самого клуба, после победы над Аяксом он лидирует в группе А Лиги чемпионов. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать материалы программы.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вел программу Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.